день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 14 октября Святая Церковь отмечает великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Именно о нем, о истории праздника, значении и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Отче, скажите, с каким событием был связан праздник Покрова Пресвятой Богородицы?
Традиционно считается, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы был установлен в память о явлении Пресвятой Девы Марии во Влахернском храме во время воскресного всеночного бдения, которое в то время в Византии совершалось реально всю ночь, около 4 часов утра, святой Андрей Христоради Юродивый, который был по происхождению славянин, стоял в храме и увидел, как по воздуху идет Пресвятая Богородица в сопровождении торжественной светоносной свиты. Ее поддерживали Иоанн Предтеча, Иоанн Богослов. И она подошла туда, через царские врата, к самому горнему месту в алтаре и распростерла над всем народом молящимся светоносный покров. Со своей головы сняла мафорий, который у нас ошибочно почему-то называют амафором. И когда она исчезла, и вся свита ее тоже исчезли в воздухе, вот этот светящийся покров какое-то время был еще виден. Из этого можно было понять, что именно ради этого покрова и было все это видение. Дева Мария показала тем, кто был способен это созерцать, а это были фактически два человека во всей церкви, это святой Андрей и его ученик Епифаний, что она заботится о людях, что она защищает их своим покровом, покрывает их от всякого зла. Почему это произошло именно тогда? Потому что это было опасное время для города Константинополя, было время нападения врагов, город был в осаде. Историки расходятся в объяснении того, когда именно это происходило и кто именно нападал в то время на греков. Некоторые считают, что это было где-то 860 год, и это именно русские в то время напали на Константинополь во главе с князем Аскольдом и пытались этот город взять, но поскольку разыгралась буря на море, и корабли их потонули, они в этом увидели знак промысла Божия защиты Константинополя и сами прониклись этой верой в Иисуса Христа и в Деву Марию и приняли святое крещение. Другая версия говорит о том, что это было несколько позже, в начале X века при императоре Льве Мудром. Так считал, в частности, святой Дмитрий Ростовский в своих четиях-минеях. И на город напали сарацины. И вот именно от сарацинов город был спасен заступничеством Пресвятой Богородицы.
Вот вы говорите, что покров и Богородицу увидел только святой Андрей и Епифаний. Почему ее не видел простой народ?
Не у всех открыты духовные очи сердца. Потому что, чтобы видеть вещи, происходящие в духовной реальности, для этого нужно иметь очищенное око, чистую душу. А это очень редкое явление в человеческом роде. Не полезно людям, которые одержимы обычными плотскими, житейскими страстями, видеть такие явления. Во-первых, они не принесут им должной пользы. А с другой стороны, могут даже и повредить, потому что вызовут у них еще и тщеславие, что вот я такой, я могу видеть то, чего другие не видят. Поэтому Господь открывает подобные явления только тем, кому это уже повредить не может. Те люди, которые уже достигли святости, а она неразрывно связана с глубиной смирения, с опытом духовной жизни, с послушанием божественной воли. Поэтому для таких людей, как святой Андрей и Епифаний, это было, с одной стороны, даже знаком милости Божией для них, потому что они сподобились видеть саму Пречистую Деву Марию даже не во сне, а наяву. И вместе с тем, именно поскольку люди знали, что Андрей, он Христа ради юродивый, то это как бы создавало такое двойное к нему отношение.
Могли верить, а могли не
могли верить, а могли не верить. И это делали и те, и другие с полной уверенностью. Одни потому, что считали, раз он блаженный, юродивый, значит, он действительно видел правду, Господь ему открывает, он святой человек. А другие говорят, да слушайте, он же просто юродивый, он больной, он ненормальный, он какой-то бомж. Таскается по улицам, еще слушать, что он говорит. Поэтому здесь вот специально, очевидно, Господь так это сделал. Наверное, ведь были в это время и другие святые люди в Константинополе. Но открыто это было не преподобному, не святителю, не какому-то там благоверному князю там, или вельможе, а именно юродивому человеку. Это именно обычный прием, которым и сам Господь пользовался в Евангелии. То есть оправдана премудрость чадами ее.
Вы сказали, что есть особые условия для видения духовного мира. Могли бы детальнее на этом остановиться?
Ясно, что люди, которым открыт духовный мир, они исполнили эти условия не для того, чтобы видеть этот духовный мир.
Да, конечно.
Цели у них были совершенно при этом другие. Они заботились об очищении души от страстей ради спасения, ради того, чтобы общаться с Богом, потому что богообщение невозможно без самоочищения, без преодоления своих недостатков, без определенной аскезы. Обязательно что-то нужно делать специально для того, чтобы снискать божественную милость и благодать. И вот когда человек подвязается в этом направлении длительное время с усердием, больше, чем у обычного человека, то Господь такого избранника своего выделяет, и он сподобляется тех или иных видений. Безусловно, бывает это и в молодых годах. Мы знаем таких святых, которым бывали видения чудесные уже в детстве. Например, как преподобному Сергию явился ангел в виде схимника. Но у большинства святых это бывает во второй половине жизни, когда они уже проявили свою ревность по вере, когда они уже что-то сделали такое, что можно считать их испытанными. Добродетель их уже прошла очищение огнем. И вот тогда Господь постепенно подводит их к таким созерцаниям. Поэтому даже, например, преподобный Симеон Новый Богослов, который нам известен как великий мистик, духовидец, у которого было много опытов видения божественного света, огня, большую часть этих видений своих он уже созерцал, когда был духовно весьма преуспевшим человеком.
Следует заметить, что в духовном мире встречаются и ложные видения, да, и как отличить ложное от настоящего, подлинного, и следует ли вообще верить каждому видению?
Ну, каждому точно нет. Надо очень внимательно, рассудительно подходить к подобным видениям. Святые отцы учат нас в данном случае доверять внутреннему чувству сердца. Внешние эффекты могут обманывать нас очень легко, потому что уже апостол Павел писал, что сатана может принимать вид ангела светла. Для него это не проблема. Он может принимать любой вид, он может и явиться, и являлся в истории подвижником и в виде Господа Иисуса Христа, в виде Пресвятой Богородицы, в виде святых каких-то конкретных или ангелов. Поэтому, чтобы понять, истинно это видение или это попытка бесовского обольщения, это можно только почувствовать внутренним чувством сердца, потому что душа наша, она все равно обладает этим чувством. Если это явление от Господа, то оно вызывает в человеке чувство покаяния, чувство благоговения перед святыней, чувство своего недостоинства, глубокого какого-то смирения, трепета буквально перед святыней. Если же является какое-то бесовское наваждение, то чувства совсем другие. Это какое-то нездоровое волнение, это какая-то боязнь появляется, страх буквально. Человек чувствует, что что-то здесь не то. Его это повергает в смятение, у него нарушается внутреннее равновесие. Он теряет именно вот это чувство внутреннего покоя, уверенности в себе, и появляется вот именно состояние, когда он глубоко подозревает, что все происходящее является именно каким-то обманом. Поэтому самое лучшее, что говорят в данном случае святые отцы, это проявить сдержанность. Не нужно идти на контакт, не нужно сразу доверять какому-то видению. Нужно помолиться, осенить себя крестным знаменем и ждать развития событий. Так поступали те, на кого мы должны равняться. Ну, например, вспомним, когда святой архангел Гавриил явился Пресвятой Деве Марии. Вот этот диалог, хотя он довольно короткий, он показывает нам, что Дева Мария не спешила верить тому, что он говорит. Она вела себя очень сдержанно. И только когда она получила удостоверение того, что да, действительно, это посланник от Бога, тогда она уже вступает в этот диалог. И из Ветхого Завета мы можем подобные случаи вспомнить, допустим, когда архангел Михаил явился Иисусу Навину. То есть Иисус Навин с ним общался так очень строго. Наш ли ты или из противников неприятели. Да, то есть он так недоверчиво воспринимал его присутствие. А у нас вот какая-то сейчас появилась такая болезнь века. Вот отец Серафим Роуз об этом особенно отчетливо писал, что люди стали настолько легковерны, что буквально стоит там где-то на горизонте мелькнуть какой-то летающей тарелки, и уже готовы бежать за ней и обниматься с этими пришельцами, которые вообще неизвестно, кто там и что там. Вот это все говорит о том, что люди потеряли чувство духовной реальности. И в бесов и в ангелов они зачастую не верят, зато в пришельцев, в инопланетные цивилизации они очень охотно верят. А то, во что они верят, то бесы им и предлагают. Это очень простой психологический трюк.
Расскажите, пожалуйста, об установлении праздника Покрова Пресвятой Богородицы на Руси.
Традиционно считается, что именно благоверный князь Андрей Боголюбский в XII веке ввел у нас этот праздник. То есть это явно связано с Украиной, с Киевской Русью, где он вырос, где он получил образование, воспитание. Ведь он уже взрослым человеком уехал из Вышгорода туда, на северо-восток. И у него это почитание Девы Марии сложилось уже там, на Киевщине, откуда он Вышгородскую икону привез, которая называется сейчас Владимирской иконой Пресвятой Богородицы. Ну и кроме того, доказательством того, что он непосредственно причастен к установлению праздника, является храм Покров на Нерли, действительно гениальный памятник церковного зодчества, построенный по правилу золотого сечения, и который до сих пор восхищает людей, которые приезжают на него посмотреть. Я был там много раз, видел этот храм. Ну, скажем так, внутри там как раз нечем особо восхищаться. Но снаружи это нечто необыкновенное. С какой стороны ни посмотри, настолько идеальные пропорции. И так он вписывается в этот окружающий пейзаж, в этот ландшафт, что это действительно необыкновенно прекрасно. Так вот, этот храм построен точно Андреем Боголюбским. Это именно часть архитектурного ансамбля, там его остатки дворца неподалеку, который он построил, чтобы там принимать иностранные делегации. И, соответственно, раз храм был посвящен Покрову, и до этого храма ни один храм такой не был на Руси известен, это первый, соответственно, и установление праздника тоже связывают с именем именно Андрея Боголюбского, который в целом, как это точно известно, отличался особым почитанием Пресвятой Богородицы.
Скажите, почему праздник Покрова пользовался такой огромной популярностью украинских казаков?
Да, это тоже интересный исторический момент. Это бесспорно то, что украинское казачество на протяжении всего времени своего существования считало, что главной покровительницей в них является Пресвятая Богородица. Они почитали, конечно, и Георгия Победоносца, и других святых, Дмитрия Солунского, но все-таки вот именно Пресвятая Богородица, ее покров, для них это было самое большое торжество, казацкое свято, так и называли покров. Почему это так сложилось? Вероятно, потому что календарно Этот праздник, который празднуется 1 октября по юлианскому календарю и 14 по григорианскому, он находится в той части года, как раз вот буквально точно-точно, когда наступают холода. Вот у нас обычно и говорили, что на Покров земля покрывается снегом. Я даже помню, не раз такое было, за время моего обучения в Московской духовной академии, первый снег выпадал на Покров. И уже до Благовещения лежал, не таял. То есть для меня это казалось настолько удивительно, другие на это даже внимания особо не обращали. Но в Украине-то у нас такого нет, я такого в детстве никогда не видел. Чтобы выпал снег и все, и дальше он уже будет лежать чуть ли не до Пасхи. И это все как раз, видно, и связалось с тем, что наступает зима, наступают холода, и в это время казаки покидали Запорожскую сечь, выходили на зимовье, на зимние квартиры. Кто-то на хутора, кто-то в какие-то селения. Например, последний кошевой атаман Запорожской сечи Петр Калнышевский, у него был зимовник, сейчас это получается Днепропетровская область, Криворожский район, там, где Таковские водопады, я был в этом месте. Говорят, где-то там до сих пор спрятаны его сокровища, которые так и не нашли после того, как разрушили сечь. Вот он, этот праздник, получается, был таким своего рода водоразделом между активной фазой деятельности казаков летом, когда они отправлялись в военные кампании, когда они проводили учения постоянные, и зимним периодом, когда жизнь практически останавливалась. Почему они спокойно уходили на зимние квартиры, там оставались буквально только незначительная часть для охраны имущества? Потому что в то время зимой почти никто никогда не воевал. Зимой было много снега, дороги, если было холодно, вот они были все в сугробах. Если становилось чуть потеплее, они просто тут же раскисали от грязи. То есть проехать по ней было крайне тяжело. Поэтому любой более-менее крупный поход, он затевался в то время года, когда можно было спокойнее преодолевать эти длительные расстояния, и когда кони могли питаться подножным кормом. Потому что зимой, ясно, что никакой травы на земле нет.
Почему у Пресвятой Девы есть такая власть покрывать от всякого зла всех, кто к ней обращается?
Это объясняется ее особым выделенным статусом в Царстве Небесном, потому что она является Матерью Господа. И, соответственно, вся человеческая природа Господа Иисуса Христа – по факту это ее природа, он ее заимствовал у своей матери, потому что зачат он был без мужского семени, и все его человечество было заимствовано им именно у Пресвятой Девы Марии. Но это биологическая сторона вопроса, но есть и духовная сторона. По учению православной церкви Пресвятая Дева Мария – это самый святой человек из всех когда-либо живших на земле. Причем святость ее настолько превосходит всех остальных людей, что мы признаем, что она не согрешила за всю свою жизнь ни одним сознательным грехом, ни словом, ни делом, ни помышлением. То есть все греховное, что в ней можно было найти, касалось только первородного греха, который находится в природе любого человека, зачатого естественным образом. Соответственно, она нуждалась в искуплении, совершенном Господом, но только по этой причине. А никаких личных грехов она к этому греху, в отличие от любого из нас, не прибавила. И, соответственно, конечно, это особый подвиг, для нас непостижимый. Я могу его рационально объяснить только одним путем. То, что она находилась под каким-то сугубым действием божественной благодати с раннего детства и до последнего дня жизни. И вот эта благодать, которая по молитвам, помните, вот в молитвам ко причащению, после причащения, да будет благодать себе попаляющая нечистые во мне помыслы. То есть в нас она способна благодать попалить эти помыслы, а в ней она даже не допускала вообще этих помыслов. Поэтому она честнейшая, херувима, славнейшая, без сравнения, серафим.
В Акафисте Покрова Пресвятой Богородицы есть такие слова: «Радуйся, радости наша, покрий нас от всякого зла честным твоим омофором». Ведь Богородица не епископ, откуда у нее омофор?
Об этом вкратце мы сказали в начале нашей беседы. Конечно, омофора у нее нет. И когда я вижу некоторые изображения Девы Марии в архиерейском облачении, ну, это уже фантазия художника. Насколько я знаю, ни разу она не являлась в архиерейском облачении ни одному из святых. Поэтому изображается она, как правило, на канонических иконах в той одежде, которую носила при жизни. Одной из деталей этой одежды является мафорий. Мафорий – это название большого платка, который женщины в древности носили на голове. И вот этот мафорий, когда она была, видимо, святым Андреем во Влахерском храме, она сняла его с головы и держала на руках, на вытянутых руках, так что вот он, так вот слегка провисая на руках, у нее как бы покрывал весь этот молящийся народ. Просто слово созвучно. Мафорий – платок, и амафор, именно как деталь архиерейского облачения, они похожи по звучанию. И возникла вот такая аберрация. Но это абсолютно разные вещи.
В догматическом богословии есть целый отдельный раздел под названием «Мариология». Что он изучает?
Раньше такое название фигурировало больше в западном богословии, но в последнее время и православные богословы тоже стали этот раздел называть «Мариология», то есть учение о Пресвятой Деве Марии. Это раздел сравнительно небольшой, в нем всего два догмата о том, что Мария является Богородицей и является Преснодевой. Theotokos и Aia Parthenos. То есть вот эти два слова, два эти понятия, два эти догмата исчерпывают в собой всю мариологию. Почему это учение такое сравнительно сжатое и лаконичное? Потому что любой догмат нашей веры должен быть основан на Священном Писании. Слово Божие – это наш камень веры, на котором мы строим все здание богословской науки. Но именно в Библии о Деве Марии говорится очень мало, очень кратко. И, соответственно, и учение о ней не может иметь слишком пространной формы.
Почему связь между Христом и Богородицей остается навечно? В природе Христа это как-то отмечено человеческое?
Ну, во-первых, внешность Господа Иисуса Христа была похожа на внешность Его Матери. Есть некоторые об этом исторические свидетельства. То есть это уже то, что останется с Ним навечно. Потому что он заимствовал от нее не какую-то абстрактную природу, а природу совершенно конкретную, индивидуальную. И вот эти гены, которые были у нее в природе, вот они в нем проявились, поэтому он был похож на нее лицом, может быть, даже отчасти структурой волос и другими чисто физиологическими какими-то особенностями. Но главное не это, а то, что Дева Мария сыграла большую роль в самом деле нашего спасения. Ведь она воспитала Господа Иисуса Христа. Он не смог бы выступить на свое общественное служение в 30-летнем возрасте, если бы до этого, будучи младенцем, будучи отроком, будучи уже молодым человеком, он не был под опекой, под присмотром, под воспитанием Пресвятой Девы Марии. Она вложила в него буквально часть своей души. Если мы говорим о его развитии по человечеству, ведь он постепенно развивался по человечеству, тоже казался обычным человеком для других, то ясно, что она, как любая мать, очень его любила, она о нем заботилась. И хотя она понимала, что это совершенно сверхъестественный какой-то ребенок, она слагала все эти слова, слышанные с его детства в сердце своем, но при этом она любила его человеческой любовью, материнской любовью. И ясно, что эта любовь, она имеет вечное измерение.
Как провести праздник Покрова Пресвятой Богородицы благочестиво?
Ответ напрашивается сам собой. По возможности нужно посетить храм Божий. Ну, скажем, в Украине это сделать легче. Сейчас у нас это уже как бы государственный праздник. Это день... Мало того, что это день украинского казахства, это еще день теперь получается, вот, который является выходным, и когда люди могут совершенно спокойно прийти и помолиться Богу. Я помню, как-то вот, когда еще служил в храме Святого Спиридона, ни на один другой праздник столько не приходило к нам людей, как на этот, на праздник Покрова. Возможно, конечно, потому что была одна литургия в этот день, а не две, как в обычные 20-е праздники. Но мало того, что храм был полностью забит, а храм очень большой, так еще люди просто стояли на крыльце, стояли вокруг храма. Хотя никакого крапления в этот день не происходит. Люди просто пришли почтить Пресвятую Богородицу, быть причастными этому торжеству. Поэтому, безусловно, нужно посетить храм Божий в этот день. Нужно по возможности подготовиться к исповеди и к причастию. Потому что по учению святых отцов, того же Симеона Нового Богослова, например, Господь особенно часто свои благодатные дары сообщает в дни великих праздников. Покров – это великий праздник, хоть он и не к числу двунадесятых относится, а просто к великих, но тем не менее это великий праздник, для нас очень почитаемый. Я поэтому думаю, что нужно воздержаться в этот день от обычной какой-то мирской работы, если такая возможность есть, и больше времени провести в чтении духовной литературы, в общении с духовными людьми. И вот поступая таким образом, то есть как в день великого какого-то праздника, обязательно человек почувствует, так или иначе, Господь и Матерь Божия ему покажут, что его труды даром не прошли.
Многие люди верят в то, что в этот день происходят какие-то особые вещи, то есть приметы. Например, снег на покров, свидетельство о лютой зиме. Следует ли придавать значение приметам народным в праздник Покрова?
Ну, приметы бывают разные. Если говорить о природных приметах, то они появились не на пустом месте. Народ из года в год, из века в век. Запоминал просто, это все записывали, что происходило, в какой день. Эти приметы часто осуществляются, это именно народные, такие природного цикла приметы. Другое дело, что сейчас меняется немножко. Экология, глобальное потепление вносит коррективы, поэтому уже бывают какое-то несовпадение, несоответствие, разнобой в исполнении этих примет. Ну а что касается вот этих примет какого-то оккультного плана, ясно, что мы на них вообще не должны никакого внимания обращать, вот, потому что все это является для нас совершенно незначительными вещами.
Ну, например, что на Покров – это лучший день для венчания Покрова Богородицы.
Ну, это как раз, я думаю, что церковью не осуждаются. Если есть желание людей повенчаться в этот праздник, если он не накануне, скажем, там, среды или пятницы, или воскресенья, то почему нет? Да, это довольно распространенная практика, потому что само название «Покров», оно располагает к такому осмыслению. И многие девушки, вот они считают, что вот в этот день особенно нужно вот пойти в храм, помолиться Божьей Матери, чтобы удачно выйти замуж. Может быть, в каком-то смысле это и оправдывает себя. Но я думаю, что в целом это представление возникло еще от того, что праздник Покрова как раз выпадает на самую середину осени. Это был самый венчальный период, потому что осень – это самый длинный в году мясоед. И, соответственно, медовый месяц, он может очень удачно вписаться в этот период. Но к этому надо добавить еще и второй момент. Любовь, любовью, чувства – это все прекрасно, но должна быть еще какая-то материальная подоплека, чтобы вступить в брак, устроить свадьбу, накормить множество гостей, куда-то там поехать, опять же, в путешествие медовый месяц, нужен запас средств. Так вот, как раз, когда заканчивалась жатва, заканчивался летний период, люди собирали в закрома все плоды земли, зерно и все, что они могли в это время вырастить. Вот что-то уже продали на ярмарке, уже какие-то были свободные деньги. Вот тогда и играли свадьбы. И как раз вот к Покрову, получается, заканчивался период сватовства. Вот тот, кто хотел сделать предложение, делал его до Покрова. И тогда еще оставалось время подготовить свадьбу и до рождественского поста ее сыграть.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную, насыщенную духовную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.